Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Махачкале застрелен очередной высокопоставленный чиновник Гарун Курбанов. Как обеспечить стабильное развитие Дагестана в столь неблагоприятных условиях? Российский гражданский активист Денис Солопов, освобожден из заключения на Украине, получил политическое убежище в Нидерландах. Почему Солопов не хочет возвращаться в Москву? Во Флоренции намереваются завершить недостроенную Микеланджело церковь Сан-Лоренцо. Как реставраторы и архитекторы относятся к этой затее? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Махачкале убийство главы пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова и его водителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас данные этих камер изучают следователи. Как сообщили сегодня в Республиканском управлении Следственного комитета, нападавшие были одеты в камуфляжную форму. Сегодня утром неизвестные застрелили Курбанова, когда он выходил из дома и садился в служебный автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Гаруну Курбанову было 49 лет. Ранее он работал министром по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана. Вместе с Курбановым был убит и его водитель. Сейчас идет поиск преступников, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Махачкале Тимур Салимов.
Нападение на чиновника было совершено около 8:30 утра на улице Монташева, когда Гарун Курбанов вышел из дома и уже подошел к служебной «Тойоте». По предварительным данным, стрельба велась из автомобиля «ВАЗ». Убийца выпустил почти всю обойму. Курбанов получил множественные ранения и скончался на месте. Нападавшие скрылись. Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по статьям убийства и незаконный оборот оружия. Возможно, к ним добавятся статьи о посягательстве на жизнь государственного деятеля и об умышленном повреждении имущества. Гарун Курбанов возглавил управление по информационной политики и пресс-службы президента Дагестана в марте 2010 года. До этого он возглавлял республиканский государственный спутниковый телеканал РГВК «Дагестан». С 2008 по 2010 год работал министром по национальной политике, информации и внешним связям республики. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Приоритетной версией убийства руководителя пресс-службы главы Дагестана Гаруна Курбанова является его служебная деятельность. Об этом сказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Накануне в Махачкале открылся первый Дагестанский экономический форум, в рамках которого проходит выездное заседание Совета при полномочном представителе президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Министерство регионального развития России планирует выделить из бюджета на развитие Северного Кавказа около 2,5 триллионов рублей. И вот в первый полноценный день форума в Дагестане происходит убийство высокопоставленного чиновника. Я поговорил с директором Республиканского информационного агентства Дагестан Нариманом Гаджиевым. Он приехал на место убийства Гаруна Курбанова уже спустя несколько минут.
Это преступление вызвано для того, чтобы нанести оскорбление, привести горе именно президенту и его команде. Ваш человек был для него достаточно близким. Он не ездил в броневике, у него не было вовсе никакой охраны. Именно вот сегодня второй день экономического форума, на который прибыло достаточно много иностранных гостей. Есть огромное количество договоров, которые должны были подписать с потенциальными инвесторами. Если бы те планы, которые оглашали вчера на экономическом форуме, состоялись бы на 50%, через 2-3 года никто не узнал бы Дагестан, о никаком терроризме уже бы не было речи вовсе. Потому что люди были бы заняты делом. Дела, которые предлагались нам, они достаточно интересные в экономическом плане. И вот это убийство – это прямая попытка показать потенциальным инвесторам, что не надо сюда ехать, не надо сюда вкладывать.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Что вам известно, каковы основные версии следствия?
Это, конечно, за должностные обязанности, потому что ничем другим человек не занимался. Да и почерк не бытового убийства. Так что эта даже тема не обсуждается. Тема коммерческой деятельности не обсуждается. Он не имел к ней никакого отношения. Версия, имеющая право на существование, конечно, это его служебная деятельность.
На месте убийства руководителя пресс-службы главы Дагестана Гаруна Курбанова продолжают работать следователи и криминалисты Республиканского следственного управления и Центрального аппарата Следственного комитета России. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Убийство высокопоставленного чиновника во время проведения крупного международного форума, который власти в Махачкале и в Москве называют ключевым для перспектив развития Дагестана, заставляет экспертов снова размышлять о политике федерального центра на Северном Кавказе. Глава пресс-службы президента Дагестана, помимо прочего, занимался проведением идеологической политики в соответствии с решениями республиканских и федеральных властей. Я беседую со старшим научным сотрудником Московского института востоковедения Русланом Курбановым.
Я абсолютно согласен с тем, что ситуация в Дагестане очень сложная, если сравнивать с остальными республиками Кавказа. Ситуацию в республике Дагестан не удастся ни в коем случае стабилизировать никакими экономическими форумами или крупными экономическими инвестиционными проектами, которые сегодня реализует правительство Дагестана, аппарат СКФО или правительство России. Для того, чтобы решить проблему в Дагестане, нужны совершенно другие методы. Власти после ряда чудовищных ошибок, которые они допустили в Дагестане, они еще поставили совершенно неправильный диагноз тому, в какое состояние попало общество. Создав проблемы, а потом поставив неправильный диагноз и используя еще неправильные методы лечения, я думаю, что ситуацию ни в коем случае невозможно исправить. Для начала нужно хотя бы, чтобы власть признала собственные ошибки.
О каких ошибках, например, вы говорите?
Самая ключевая ошибка, что Дагестан не только самый многонациональный регион Кавказа и России. Дело в том, что у каждой национальности в Дагестане существует свой опыт политической жизни и политической истории. Часть народов Дагестана жила под властью ханов и князей. Часть жила вольными республиками, не признавая власть никого. Поэтому сегодня мы среди боевиков имеем огромное количество выходцев именно из тех районов, на которые никогда не распространялась власть ханов, и где люди привыкли сами решать свои проблемы. А в Дагестане никогда не было одной доминирующей версии ислама. В Дагестане на момент революции Октябрьской существовало как минимум 4 разные версии ислама. Это суфизм, салафия, школа шафиитских правоведов и исламское реформаторство. Все эти 4 версии ислама были для Дагестана традиционными. Но после краха Советского Союза власть делала ставку только на одно из направлений ислама и дало возможность последователям этой версии ислама обвинять все остальные группы и общины в экстремизме и радикализме. Причем ставка была сделана не только на одну из версий ислама, но и на очень, так скажем, специфичную, узкую версию. Дело в том, что у каждого народа Дагестана есть свое понимание суфизма. У каждого народа Дагестана есть свой лидер суфизма. В этом предельно сложном обществе ни в коем случае нельзя было давать государственную поддержку только одной общине. И ни в коем случае нельзя было государству вступать в религиозные, богословские дискуссии и всем своим весом силовой составляющей, всем весом правоохранительной системы вваливаться в этот очень тонкий, специфический богословский дискурс и фактически начинать карательные меры в отношении любого, кто не был согласен с позицией официальных религиозных властей.
Верно ли я вас понимаю, что в первую очередь для того, чтобы попытаться изменить ситуацию, в Дагестане необходимо проведение более дифференцированной и более тонкой такой политики, другим инструментарием?
Власть должна выйти полностью из поля богословской дискуссии. Власть должна перестать указывать верующим на то, какая версия ислама является традиционной для Дагестана, а какая не является. Власть должна теперь сама способствовать тому, чтобы богословская дискуссия все-таки началась в легальном правовом поле. Уж коли она наломала дров, сейчас она должна найти мужество для того, чтобы создать оптимальные условия, на которых эта дискуссия могла бы завязаться. Для того, чтобы конфликт религиозно-политический перешел из плоскости конфликтной в плоскость переговорную и дискуссионную. Это хотя бы первый основной шаг, который должна сделать власть.
У вас есть впечатление, что новые северокавказские власти, имею в виду аппарат Александра Хлопонина, относительно новый политический фактор на Кавказе, понимают глубину стоящих перед ним задач?
Нет. Александр Хлопонин совершенно новый человек в регионе, и он человек, который мыслит абсолютно другими категориями. Он менеджер, он управленец. Для него какими-то смыслами реальными обладают только темы, связанные с вложением средств, с выгодным управлением какими-то активами. Но когда речь заходит о тонких религиозных материях, о материях, допустим, налаживания отношений между различными этническими группами, поиск различных моделей национального примирения. Это для него фразы совершенно из другой области. И он не понимает, на мой взгляд, до конца, насколько важные смыслы, насколько глубокие пласты исторической памяти, сегодняшней ситуации за каждым из этих понятий скрываются. Это человек, который не успел до конца разобраться в сложной этнополитической ситуации на Кавказе, не сумел до конца разобраться в роли ислама или в роли иных каких-то сил в истории самого Кавказа. Пытаться в этой ситуации просто завалить Кавказ финансовыми вливаниями или заманить кавказскую верующую молодежь в шоппинг-центр, это не является решением сложнейшего клубка проблем, которые мы сегодня имеем в регионе.
Специалист по Кавказу, старший научный сотрудник Московского института востоковедения Руслан Курбанов. В Махачкале убит высокопоставленный чиновник.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Платону Лебедеву отказано в условно-досрочном освобождении. Что ждет Михаила Ходорковского? Об этом говорят адвокат Вадим Клювгант и бывший глава аналитического управления компании ЮКОС Алексей Кандауров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 28 июля. В Химкинском лесу под Москвой сегодня открылся экологический лагерь протеста против вырубки деревьев под строительство скоростной трассы Москва-Петербург. Речь идет не только о собственно Химкинском лесе, но и о других зеленых подмосковных участках. Организаторы лагеря заявляют о мирном характере всех запланированных акций, а эксперты отмечают, что в работе этого мероприятия, этого лагеря принимают участие представители многих и очень разношерстных общественных политических организаций. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Разбить лагерь в Химкинском лесу намерены представители нескольких организаций. Среди них активисты либертарного движения «Автономное действие», радикально-экологического движения «Хранители радуги», комитета за рабочий интернационал и далее по списку анархисты, антифашисты и даже правозащитники. Компания разношерстная, но объединять их одна идея – приостановить вырубку лесов не только в районе Химки, но и в других зонах Подмосковья, где должна пройти трасса Москва-Санкт-Петербург, говорит активист движения «Хранители радуги» Александра Назаренко.
Сейчас идет рубка не только Химкинского леса, но еще и Солнечногорского леса, это следующий район за Химками. Сейчас Подушкинский лесопарк вырубается, это Одинцовский район, тоже под платную трассу. Будут вырубаться леса под ЦКАД, это центрально-кольцевая автомобильная дорога, тоже будет платная федеральная трасса рядом с Малой Бетонкой. Ну и более мелкие, конечно, случаи, это и Троицк, и Люберцы, и Балашиха, все под застройку.
В день открытия лагеря экологи проведут митинг в Зеленограде. Место выбрано не случайно. Недавно под дорогу начали вырубать леса, находящиеся на территории Солнечногорского района. И там же на акции будет объявлено, где именно будет разбит палаточный лагерь «Химки-2011». Организаторы лагеря «Химки-2011» ни в коем случае не противопоставляют себя движению в защиту Химкинского леса, которое возглавляет Евгения Чирикова. Делать придется то же самое, что спасать лес.
С одной стороны, он будет заниматься тем же, чем как бы уже занимаются другие экологические лагеря, то есть действующий лагерь в Химкинском лесу, вот был лагерь возле поселка Менделеева в Солнечногорском районе, то есть фиксировать и пытаться останавливать незаконные работы, поскольку, как выяснилось, ни как бы по Химкам, ни по Солнечногорскому району никаких разрешений ни на вырубки, ни на подготовительные работы к строительству дороги у них нет. Но, с другой стороны, мы будем проводить митинги, сходы граждан, вот, например, как в Химках 30 июля.
Однако идеологических акцентов в работе с населением не избежать, считает активистка движения «Автономное действие» Марина Попова.
Мы себя назвали по составу участников оргкомитета лагерем анархистов, антифашистов, левых и социальных активистов. То есть он такой будет, с одной стороны, политизированный, ну и как бы на семинарах будем обсуждать именно с левых позиций, вот, как я уже сказала, проблему там защиты природы, экологических движений и так далее.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова жестко отреагировала на некоторые публикации в столичной прессе, где утверждается, что в среде экологов намечается раскол.
Я очень благодарна ребятам, которые сейчас организуют лагерь, потому что после наших последних задержаний лечении. Я просто сейчас, откровенно говоря, лечусь. К сожалению, есть определенная тенденция, она идет от Кремля, когда нас пытаются представить или левыми, или ультралевыми, или ультраправыми, и пытаются всячески показать, что это не общественное движение, которое поддерживает 76% населения, а какая-то местечковая затея вот этих сумасшедших ультра каких-то. Придать ему какой-то политический окрас с тем, чтобы оттолкнуть от нас людей. Ну, кто ведется на эту провокацию, того мне искренне жаль. Наша борьба – это даже не борьба за лес, это не борьба за права человека. Это борьба за сознание граждан.
Эксперт центра Карнеги Николай Петров убежден, что политизация протестных движений в России – процесс ожидаемый и неизбежный.
Если мы говорим о политизации любых протестных движений, то происходит она двояким образом. С одной стороны, есть какой-то реальный протест, будь то экологический, культурный, какой бы то ни было еще, который в какой-то момент начинает либо обретать черты политического движения, либо сотрудничать с какими-то из существующих политических движений. А возможен и обратный путь, когда политические движения, особенно в ситуации предвыборов, смотрят, где и как они могли бы себя продемонстрировать и вступить в какую-то борьбу, конфронтацию с властью. Без политизации, а вернее даже сказать, без изменения политической системы, когда возникают силы, когда возникают политические партии, которые способны не только озвучить какую-то проблему, но и добиться того, чтобы власть к этой проблеме отнеслась серьезно и каким-то образом скорректировала свою позицию, решение серьезных проблем, оно невозможно.
Работа палаточного лагеря «Химки-2011» с участием анархистов, антифашистов и представителей левых и леворадикальных движений продлится до 6 августа. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Еще один сюжет, связанный и с событиями вокруг строительства автотрассы из Москвы в Петербург и с гражданской активностью в России. В четверг сегодня стало известно об освобождении на Украине арестованного здесь минувшей весной по требованию России антифашиста Дениса Солопова. Его подозревают на родине в участии в нападении год назад на администрацию подмосковного города Химки, как раз в связи с протестами по поводу строительства автотрассы. Вчера Солопов вылетел из Украины в Голландию, где ему предоставили статус беженца. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Объявленный Россией в международный розыск Денис Солопов был задержан сотрудниками украинской милиции 2 марта. Это произошло у здания Киевской миграционной службы, после того, как ее сотрудники отказались принять у российского гражданина заявление с просьбой о политическом убежище на Украине. В начале апреля Шевченковский районный суд Киева приговорил антифашиста к содержанию под стражей до решения Генеральной прокуратуры Украины вопроса о возможной его депортации в Россию. Тогда же агентство ООН по правам беженцев заявила, что в случае экстрадиции Солопова в Российскую Федерацию Украина нарушит взятые на себя международные обязательства, говорит советник по вопросам общественной информации Украинского офиса Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Максим Буткевич.
Наша организация, агентство ООН по делам беженцев, рассмотрев обстоятельства его дела, признала его беженцем в соответствии со своим мандатом и международными правовыми документами, которые касаются беженцев. После этого решения оно было подтверждено одной из третьих стран, которые принимают у себя беженцев. И то, что ему был предоставлен статус беженца в этой третьей стране, насколько нам известно, Генпрокуратура Украины сочла достаточным основанием, чтобы отказать Российской Федерации в экстрадиции Дениса Солопова и освободить его из-под стражи.
Две недели назад защитник Химкинского леса, художник Денис Солопов, вышел на свободу. Так как он по-прежнему находится в розыске по линии Интерпола, ООН выдала ему особые документы для пересечения границы. И 27 июля Денис вылетел из Украины в Голландию. В ситуации с Денисом Солоповым украинские власти руководствовались действующим законодательством, отмечает координатор проекта «Без границ» организации Центра «Социальное действие» Ирина Федорович.
Генеральная прокуратура две недели назад его освободила в связи с тем, что он был признан беженцем Голландии. Как минимум, в прошлом году были изменения в Уголовный кодекс, которые касаются экстрадиции, которые очень четко регламентировали этот процесс в Украине. То есть было прописано, когда можно, когда нельзя экстрадировать человека, при каких условиях. А во-вторых, сформировалась уже достаточно большая практика в Украине в отношении беженцев, в том числе благодаря решениям Европейского суда. То есть до того, как в Украине был принят этот закон об экстрадиции, было куда сложнее работать, потому что экстрадиция экстрадиция регламентировалась только двусторонними соглашениями и Минской конвенцией, и да, у украинских властей были развязаны руки. Теперь они имеют национальный закон, который предусматривает, как они должны действовать в какой ситуации.
Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров не усматривает политической подоплеки в деле Солопова. По словам правозащитника, за неделю до освобождения Дениса из Одесского СИЗО отпустили российского оппозиционера, активиста национал-большевистской партии Алексея Макарова.
В обоих случаях Управление Верховного комиссара по правам беженцев ООН нашло для этих двух людей, молодых, которых оно признало беженцами, третью страну, которая согласилась их принять. Алексей Макаров был принят в Швецию, Денис Солопов был принят в Голландию. Украина не хочет нарушать свои обязательства по международным договорам, в частности, по конвенции о правах беженцев. Поэтому она их освободила из-под стражи, и они уехали в те страны, которые их приняли.
После оранжевой революции на Украине предоставили политическое убежище более 130 российским гражданам, в их числе бизнесмены, журналисты и партийные активисты. Однако после смены власти получить убежище на Украине удалось лишь нескольким иностранцам.
В нашей стране, к сожалению, статус беженца дают неохотно, даже в тех очевидных случаях, когда его надо предоставлять. Те, кому отказали, действительно находятся под угрозой экстрадиции в те страны, откуда они бежали и где требуют их выдачи обратно. То есть, на самом деле, Украина не является безопасной страной для иностранцев, которые ищут в ней убежище.
Считает сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Во Флоренции намереваются завершить недостроенную Микеланджело церковь Сан-Лоренцо. Как реставраторы и архитекторы относятся к этой затее? Полиция проверяет связи норвежского террориста Андерса Брейвика за рубежом. Связана ли с ним Лига английской обороны? Дело о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года направлено в суд. Каковы его перспективы? Факультет журналистики Московского университета изменит правила проведения творческого конкурса для поступающих. Почему случился конфликт между журналистами, приглашенными в приемную комиссию, преподавателями и абитуриентами, которых удивило снижение экзаменационных баллов за собеседование? Об этих темах мы поговорим и программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Террор в Дагестане. Убит крупный чиновник.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич о причинах и уроках теракта в Норвегии.
В блогах Свободы.
Олег Кусов. Не в деньгах кавказское счастье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета по правам человека при президенте России назвали произволом основания для отказа одному из бывших руководителей ЮКОСа Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Как сообщила глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на заседании организации. В Махачкале убийство главы пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова и его водителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас их данные изучают следователи. Сегодня утром неизвестные застрелили Курбанова, когда он выходил из дома и садился в служебный автомобиль. В башкирском городе Янаул сегодня при взрыве гранаты в строящемся здании погиб один человек, четверо получили ранения. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по предварительной версии, во время ссоры с работодателем рабочий достал гранату и начал угрожать. При взрыве он погиб. Уголовное дело по факту смерти депутата Госдумы Виктора Илюхина возбуждаться не будет. Об этом Интерфаксу сообщили сегодня в Управлении Следственного комитета России по Московской области. Там отметили, что в ходе проведенной проверки каких-либо данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти депутата, выявлено не было. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. Жертвами нападения на лагерь, где отдыхали активисты молодежного крыла, правящей в стране либерийской партии, стали 68 человек. На севере Косово американские и французские миротворцы взяли на себя охрану двух контрольно-пропускных пунктов КПП на границе с Сербией, где в среду около 200 местных сербов напали на полицейских. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 28 июля. Норвежский террорист Андрес Брейвик свой обширный манифест с декларациями убеждений и целей подписал на английский манер Эндрю Брейвик и поставил дату и место написания манифеста – Лондон, 2011 год. В прошлую пятницу за два часа до теракта в Осло Брейвик направил десятки писем по электронной почте по британским адресам. Известно, что Брейвик несколько раз посещал Лондон, где встречался с представителями правых националистических движений из разных европейских стран. По неподтвержденной информации, он присутствовал на выступлении ультраправого голландского политика Герта Вилдерса и встречался с руководством британской ультраправой организации Лига английской обороны. Действительно ли это так? На вопросы корреспондента Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицыной отвечает основатель и лидер Лиги английской обороны Томми Робинсон.
В своем манифесте Андерс Брейвик утверждает, что среди его друзей на Facebook более 600 членов Лиги английской обороны. Газета «Таймс» пишет, что перед финальной фазой подготовки теракта в Осло у Брейвика были контакты с членами Лиги. На форуме Лиги в интернете Брейвик высоко оценивает ее борьбу с распространением ислама в Британии. Действительно ли Брейвик встречался с руководством или членами Лиги английской обороны? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает основатель и лидер Лиги английской обороны Томми Робинсон, он же Стивен Леннон.
Могу сказать, что руководство Лиги английской обороны никогда не встречалось с этим человеком. Мы в ужасе от того, что он сделал, и наши помыслы и молитвы о жертвах им содеянного и о их семьях. Когда утверждают, как это сделало в частности телевидение BBC, что Брейвик общался с членами нашей организации, то следует иметь в виду, что у нас 100 тысяч членов, и мне неизвестен ни один из них, кто бы общался с ним на Facebook или каким-то другим способом. Каждый может на Facebook оставить свои комментарии. Лично я узнал о нем лишь после совершенного им преступления.
Андерс Брейвик сообщает, что был связан с норвежским двойником и идейным соратником Лиги английской обороны, Лигой норвежской обороны, пока она не была запрещена полицией. В феврале этого года Лига английской обороны вывела на улицы города Лутона, где проживает крупная мусульманская община, около 5000 своих сторонников, протестовавших против политики мультикультурализма. В демонстрации участвовали и прибывшие в Британию члены ультраправых организаций из других европейских стран. В частности, там были члены Лиги норвежской обороны. Томми Робинсон не отрицает связи своей организации с норвежскими идейными собратьями.
Да, у меня были контакты с Лигой норвежской обороны. Я встречался с ее членами во время нашей демонстрации в Лутоне. В британских СМИ много писали о том, что наша организация упоминается в манифесте Брейвика. Но если вы ознакомитесь с этим документом, то увидите, что он говорит о ней как об антироссийской, антифашистской и антинацистской. В моей организации много членов неевропейского, в частности азиатского происхождения. Брейвик критикует нас за несоответствие наших действий его собственной идеологии. Он осуждает все движения и организации, отрицающие террор как оружие борьбы. За нежелание применять насилие он называет нас наивными дураками. Это его слова.
В Великобритании у Лиги английской обороны репутация ультраправой организации. Многие называют ее экстремистской, хотя в списке экстремистских организаций, составленном Министерством внутренних дел, она не значится.
Мы обычные британские граждане, обеспокоенные распространением ислама и неспособностью правительства помочь обществу его контролировать. В нашей организации люди из самых разных социальных групп. Мы обеспокоены иммиграционной политикой и выступаем против попрания исламом прав женщин и прав человека. В британском обществе существует серьезная обеспокоенность всем этим. Мы уверены, что ислам является угрозой будущему наших детей в этой стране. И в Британии, и в других европейских странах существует скрытый мощный протест против экспансии ислама. В чем наша задача? Аккумулировать этот протест и дать ему возможность мирно заявить о себе, то есть предоставить людям платформу и голос для выражения протеста.
Глава Лиги английской обороны считает маловероятным повторение в Великобритании норвежского варианта террористической акции экстремиста-одиночки из националистической организации. Единственная угроза, считает он, исходит от исламских террористов, как это и было в прошлом.
Понятно, что невозможно контролировать всех в мусульманской общине. Что касается нашей организации, то здесь все акции жестко контролируются. Лига английской обороны исповедует мирные и ненасильственные методы борьбы. Мы сотрудничаем с полицией и отвергаем экстремизм и насилие. Когда вы спрашиваете, может ли подобное норвежскому теракту повториться в нашей стране, я в действительности очень обеспокоен такой возможностью. Власти пытаются заглушить эту обеспокоенность и наш протест, отнять у людей демократическое право на его мирное выражение.
Говорил основатель и лидер Лиги английской обороны Томми Робинсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 28 июля. Вернемся к событиям в России. Генеральная прокуратура страны направила в суд дело о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Четырем уроженцам Ингушетии предъявлено обвинение в терроризме. Еще шестеро обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По делу проходят 10 обвиняемых. Жителям ингушского села Экажево Тархану Татархану и Беслану Картоевым, а также их соседу Якубу Аушеву предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, бандитизме, террористическом акте, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых устройств. Еще шести обвиняемым, все по фамилии Картоевы, инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм и незаконный оборот оружия. Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов считает так называемую ингушскую версию подрыва «Невского экспресса» справедливой, судя по тем показаниям, которые давали обвиняемые.
Ситуация выглядит просто очень неясной, потому что адвокаты прозаявляли о том, что применялись пытки, потом они стали говорить, что в результате проверок это было не доказано, потому что пытки применялись без следов, но эти заявления тоже нужно проверять. Это расследование предыдущего теракта в 2007 году, связанным с подрывом «Невского экспресса», сопровождалось большим количеством нарушений, в конце концов, обвиняемые, в общем, были практически оправданы. Всегда возникает вопрос о процессуальной стороне. Кроме того, насколько я понимаю, этим десятерым человеком, который обвиняют в подрыве в 2009 году, в общем, была идея о том, чтобы обвинить их в том числе в том, что они как-то участвовали в подрыве 2007 года, там, если не везли взрывчатку, то помогали изготавливать и так далее. Будет очень интересно посмотреть, как все это будет выглядеть в суде.
Специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», политолог Руслан Мартагов, сомневается в объективности расследования дела о подрыве «Невского экспресса».
Во многих случаях следствие и вынос судебных решений зависит от политической воли вышестоящих кругов. Допустим, если есть заказ там как-то прижать или что-то сделать с русскими националистами, всегда находят какой-нибудь отморозка, значит, и на него все это вешают. Если надо сделать акцент в сторону Кавказа, всегда находят готовый кавказский след.
Следствие установило причастность к подрыву Невского экспресса в 2009 году еще 7 человек. Это Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский, Багаудин Долгиев, Осман Ужаков и 4 брата Картоевы, которые были убиты в ходе спецоперации в марте 2010 года в селе Экажево. О том, почему ингушское село Экажево регулярно фигурирует в новостных сводках в связи с терактами, нападениями и спецоперациями по поимке боевиков, рассуждает главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Подобная террористическая активность, она часто основана на семейном признаке, не зря там из тех обвиняемых, которые идут в суд, там большая часть носит одну и ту же фамилию, это родственники. Просто это самый простой способ вербовки и рекрутирование новых членов подобных организаций. Скорее, проблема была в том, что во время задержания будущих обвиняемых там была проведена целая огромная спецоперация, было разрушено большое количество домов, применялась бронетехника, все это как маленькая война. А вот это уже было немножко странно, потому что, наверное, есть другие способы ареста подозреваемых, кроме как с танками, разрушением, похожим на там, разрушением во время там, больших военных операций.
Скоростной поезд номер 166 Москва-Санкт-Петербург сошел с рельсов на границе Новгородской и Тверской области России 27 ноября 2009 года. В катастрофе погибли 27 человек, позже скончался еще один. Более 130 были ранены. По версии следствия, крушение поезда произошло из-за сработавшего на его пути взрывного устройства. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Факультет журналистики Московского государственного университета изменит в будущем году правила проведения творческого конкурса. Руководство факультета приняло такое решение после конфликта с журналистами, приглашенными в приемную комиссию, и абитуриентами, которых удивило снижение экзаменационных баллов за собеседование. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова объясняет, что практика перепроверки всех высших и низших баллов существует давно. Недовольные пересмотром подают апелляцию, ее рассматривают и либо восстанавливают прежние баллы, либо оставляют без удовлетворения. Но на сей раз одна из абитуриенток, которой снизили оценку, обратилась не на факультет с апелляцией, а к одному из приглашенных экзаменаторов – заместителю главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимиру Варфоломееву. В письме, отправленном по электронной почте, девушка пишет:
«У меня 12 баллов из 30. Мне интересно, что я сделала, сказала неправильно. Помните ли вы какие-нибудь ключевые ошибки? Надеюсь, ваш ответ поможет мне разобраться и больше в жизни таких ошибок не допускать».
Владимир Варфоломеев решил ответить на письмо, заглянул в записи, которые делал на собеседовании, и удивился.
«Я обнаружил, что вообще-то не 12 баллов, а наша комиссия поставила ей 30 баллов. Да, это максимально возможное. За сочинение максимум 70 и за устную часть творческого конкурса 30 баллов. В итоге 100, которые потом плюсуются к результатам ЕГЭ. Я начал обзванивать знакомых преподавателей журфака МГУ. Некоторые из них разводили руками, говорили, мы ничего не знаем о том, как оценка могла измениться. Потом я позвонил в приемную комиссию журфака, человеку, который проводил своеобразный инструктаж со всеми членами экзаменационных комиссий. Тот ко мне объяснил, что существует на факультете давняя практика, когда оценки, выставленные экзаменаторами, потом еще, ну, как я понял, руководством факультета пересматриваются. В том случае, если возникают сомнения, скажем так, в объективности или адекватности такой оценки».
Владимир Варфоломеев решил разобраться, почему выставленная его экзаменационной комиссией оценка была снижена.
«После того, как «Эхо Москвы» получило разъяснение от Минобразования, которое открестилось и заявило, что никаких указаний на сей счет оно не выпускало, и после того, как ректор МГУ Садовничий отменил весь этот пересмотр, наверное, можно выразиться и насчет сомнений в обоснованности действий руководство журфака. В том заявлении, которое подписано, в частности, Садовничем, там не говорится ни о каких оргвыводах, кроме того, что руководство журфака рекомендовано больше так не поступить. Но мне кажется, что какое-то расследование, может быть внутреннее, может быть внешнее, оно должно быть произведено. Если нет нормативных актов, были нарушены права нескольких сотен абитуриентов».
Руководство факультета объявило о том, что правила проведения творческого конкурса в следующем году будут изменены. О том, что изменится, я спросил президента факультета журналистики МГУ Ясина Засурского.
«Правила эти утверждаются на год. И на этот год в том числе было правило о том, что когда проверяют работы, все работы, имеющие самые высокие баллы, самые низкие баллы, перепроверяются, чтобы исключить всякого рода недоразумения и подтвердить выставленные оценки. У нас, когда стали смотреть эти оценки, возникли трудности, связанные с тем, что были поставлены очень многими журналистами сразу 100-бальные оценки за творческий конкурс. И вот тут некоторые из этих студентов и участников комиссии высказали свои возражения. Приемные комиссии под председательством ректора Московского университета Садовничева приняла решение оставить вот эти завышенные оценки. Таким образом, этот конфликт был разрешен. Оценки снижались справедливо, потому что ставили журналисты, которые не прошли инструктаж. Они ставили всем, кто к ним приходил, особенно детям своих знакомых, высокие оценки. И, в принципе, когда мы прослушивали ответы, но эти ответы были недостаточно содержательны».
Кто принимал решение о том, что нужно изменить оценку?
«Руководители вот этой самой комиссии творческого конкурса, они принимали и рассматривали. Мы вынуждены привлекать привлекать к работе комиссии журналиста. И журналисты, не будучи профессиональными преподавателями, они рассматривают это как такую дополнительную нагрузку приятную, чтобы они могли помочь хорошим людям у нас учиться. Прямо говорили этим ребятам, мы вам всем поставим высший балл. Ну что это делать? Мы в этом смысле, конечно, должны задуматься над тем, как и кого привлекать к этому творческому конкурсу.
Появились в интернете, в некоторых публикациях подозрения в том, что на факультете продвигают каких-то избранных абитуриентов.
Продвигают избранных абитуриентов журналисты. Это дети их приятелей и просто их знакомые. Преподаватели этого наши не делают, и нам интереса большого оказывать давление.
В интервью «Радио Свобода» президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский сказал также, что это первый конфликт на его памяти между руководством факультета и приглашенными специалистами. А главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов после проведенного расследования рекомендовал своим журналистам не участвовать в приемных экзаменах на журфак МГУ до тех пор, пока все правила не станут прозрачными и известными и абитуриентам, и членам комиссии. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Мэр Флоренции Маттео Ренци предложил завершить недостроенную Микеланджело церковь Сан-Лоренцо и облицевать фасад здания мрамором в соответствии с замыслом великого итальянского скульптора и архитектора. Микеланджело начал работать над реставрацией древнего храма в 1515 году после победы в конкурсе проектов, объявленном Папой Римским Львом X. Однако этот папа скончался, а новый глава католической церкви изменил решение своего предшественника. Фасад церкви из песчаника так и остался необлицованным. Об этой теме я беседую с римским журналистом Алексеем Букановым.
Церковь Сан-Лоренцо – это одна из древнейших церквей Флоренции. Она основана в 393 году. Ее несколько раз реконструировали в XI, скажем, веке и в XV веках. А в XVI веке сын Лоренцо Медичи, Джованни, который стал папой Львом X, поручил Микеланджело пристроить в церкви гробницу Медичи. Базилика была возведена, но не облицовано. И надежды Микеланджело на продолжение работ над этим фасадом умерли вместе с заказчиком в 1521 году. Считается, что проект мраморного фасада был одобрен Львом X во время его краткого визита во Флоренцию, но осуществить его не успели. И вот теперь мэр Флоренции предлагает завершить проект Микеланджело к 2015 году и облицевать этот довольно непрезентабельный, как ему кажется, ныне фасад, облицевать его мрамором. Вот такая проблема возникла неожиданно перед Флоренцией. Более важных проблем нет, и она даже будет вынесена на городской референдум.
Италия известна своим бережным отношением к памятникам истории. Общественная дискуссия вокруг этого предложения сеньора Ренци ведется?
Похоже, что все-таки голоса разделились, но большинство все-таки выступает против этой идеи. Это постоянная борьба хорошего с лучшим. Разные точки зрения в разных городах по-разному на это смотрят. В Риме, например, давно отказались от идеи восстанавливать Колизей или там облицовывать его. Хотя когда-то в свое время этот великий амфитеатр Флавиев был облицован мрамором. Между прочим, никто иной, как Микеланджело, сам не гнушался брать оттуда мрамор для, скажем, строительства собора Святого Петра, нового собора. Ну а вот, скажем, Арена де Верона, другой римский цирк, они его там подреставрировали, подремонтировали, и он выглядит как новенький, там проходит театральный спектакль, в частности, оперный. Какой из этих двух точек зрения присоединится Флоренция, покажет будущее. Тем более, что эта идея сама по себе не новая. Еще 5 лет тому назад предлагалось воссоздать фасад с использованием прочных современных материалов, то есть на тысячелетие опять построить. Но, правда, теперь вот предлагается выполнить облицовку заново, ну, из мрамора, как хотел Микеланджело. Тем более, что найдены все чертежи, схемы разработки самого маэстро.
В Италии такого рода вопросы решают местные власти? Достаточно будет решения городской власти, какой-нибудь флорентийской думы или городского совета, поддержанного мнением горожан?
Ну, как правило, да, такого рода решения лежат в компетенции местных властей. Если речь идет там о каком-то объекте, который считается всемирным достоянием по спискам ЮНЕСКО, то тут, наверное, нужна какая-то международная комиссия или экспертиза.
Если бы такого рода проект решили организовать в сегодняшней России, или если бы в ней строил что-то Микеланджело, то наверняка мнения бы разделились, и общественность бы, какой-нибудь архнадзор выступал бы против за сохранение подлинно исторического облика этого здания. Знакомы ли Италии такого рода протесты общественности, когда люди там выстраиваются цепочкой вокруг того объекта, который незаконно, по их мнению, реставрируется или преобразуется?
Итальянцы – это достаточно активная нация, гражданское общество очень себя ведет оживленно и активно. Протесты, митинги и цепочки, как вы выразились, они устраиваются по любому поводу, а уж тем более по такому благородному. Скандальных все-таки я не помню таких уже поводов и таких историй, потому что все-таки бережно относятся к этому наследию, которое они получили от прошлого. Они гордятся тем, что на территории Италии находится порядка 2/3 памятников искусства, которые вообще имеются у человечества. Поэтому здесь это, конечно, все проходит не просто общественный контроль, но и огромные обсуждения и баталии, в том числе на общественном и парламентском уровне.
Планировал облицевать фасад церкви Сан-Лоренцо Папа Римский. У Бенедикта XVI кто-то спросит его точки зрения?
Вы знаете, это очень интересный, на самом деле, вопрос. Достаточно болезненная тема взаимоотношения между церковью и государством в вопросе охраны памятников и богатств. Церковь, с одной стороны, является хозяйкой объектов наследия католической церкви и вообще христианских объектов здесь. А с другой стороны, взаимодействует с государством, существуют специальные законы, которые регулируют это взаимодействие. Я думаю, что Папа Римский не будет принимать участие в этом обсуждении, хотя его главный эксперт по культуре, кардинал Равази, человек весьма подготовленный, грамотный, и он наверняка свое мнение выскажет по этому поводу. Будет ли оно директивно, об этом я сомневаюсь.
Работающий в Риме журналист Алексей Букалов. Мысль завершить работу Микеланджело возникла у властей Флоренции в процессе работ по переустройству центральных кварталов. Улицы Флоренции планируется освободить от палаток, центральный рынок перестроить. Проект облицовки Сан-Лоренцо оценивает 2,5 миллиона евро. Сторонники этой идеи подчеркивают, что обновление будет проводиться в соответствии с оригинальными эскизами Микеланджело. Правильно ли доделывать за мастера то, что он не смог или не успел завершить сам? Мой собеседник – московский архитектор Евгений Ас.
Этот вопрос не столько архитектурный, сколько вообще такой культурно-этический. У него есть один ответ очень простой, который дала в 1964 году Венецианская хартия. Есть такой документ, утвержден большим числом профессиональных реставраторов и специалистов по истории архитектуры. И там есть очень простые две позиции, которые отвечают на этот вопрос. Что я просто открою его, специально читаю, цитирую. Любая работа по дополнению, сочтенная необходимой по эстетическим или техническим причинам, должна зависеть от архитектурной композиции и нести на себе печать нашего времени. Все, что делается в истории, что все, что наслаивается, отличается от предыдущего особенностями сию минут. Если что-то доделывается, то доделывается не так, как было бы там 300-400 лет назад, а так, как это бы сделали сегодня. И на этом построена вообще философия этой венецианской хартии.
Ну вот если бы вы получили творческое предложение доделать, скажем, храм Сан-Лоренцо во Флоренции, незаконченный Микеланджело, или достроить какой-то другой великий памятник прошлого, как бы вы к этому отнеслись?
Трудно представить себе, конечно, такую ситуацию, но если даже я бы его получил, то, очевидно, я бы должен был отвечать на это в терминах сегодняшнего времени, да, не претендуя на, как бы сказать, подделку под историю. Там в этом есть некий смысл исторических наслоений, что каждое следующее наслоение отличается от предыдущего особенностями своего времени. Это звучит жестоко, но, наверное, получив заказ на достройку Сан-Лоренцо, я бы должен был или отказаться, что было бы совсем правильно, с моей стороны, или уж если делать, то делать современную вещь какую-то.
Не меняет ситуацию то, что достройка была бы в соответствии, скажем, с чертежами или планами Микеланджело так, как сегодня их понимают? Или невозможно сегодня адекватно понять планы Микеланджело, которому уже 500 лет?
Микеланджело не оставил нам рабочих чертежей, он оставил эскиз, по которому, ну, то есть можно дополнить, конечно, это, но это будет все равно работа за Микеланджело, да, он не оставил точных чертежей, раскладки камней, там, не знаю, и всего того, чтобы хотел там видеть на этом фасаде. Технологии совершенно другие. Значит, пытаться сегодня рубить все эти камни вручную, их вытесывать и делать вид, что это сделано в со соответственно, там, в 17 веке, в 16-м, то это, конечно, абсолютное безумие. На мой взгляд, это совершенно с этической точки зрения абсолютный нонсенс.
Когда я прихожу в Московский Кремль и вижу там все такие новые, хорошо отштукатуренные здания, я всегда вспоминаю вот это вот такое популярное общественно-политическое клише «сделаем новое лучше старого». Меня это все корежит как-то неправильно?
Думаю, что причина есть, потому что, собственно, вот реставрационные работы не должны претендовать на улучшение исторической правды. Вообще говоря, это вот такая тенденция, которая существовала в последнее время в Москве, вот с легкой руки Юрия Михайловича, да, что, ну, как бы у нас есть некоторые, как будто мы приватизировали наше прошлое, да, и говорим о том, как было бы правильно сделать, если бы мы были на месте наших предшественников, предков, то мы бы сделали вот так. Ну, там, например, что сделано в Царицыно, там. То есть, ну, Баженов и Казаков просто не справились с задачей, но мы сделали, как они бы должны были сделать, будь мы на их месте, да. Значит, то же самое вы ощущаете, совершенно справедливо, вы ощущаете фальшь, ложь и отсутствие вкуса в таких вот новодельных реставрациях, о которых вы говорите.
Вот, скажем, в Кремле был мужской Чудов монастырь, который большевики разрушили в конце 20-х годов. Не надо даже думать о возможности восстановления. Ну, совершили преступление, разрушили эти исторические, важные для российской истории здания. Уже не надо даже думать о том, чтобы их восстановили. Хватит макета в музее.
Я считаю, что восстанавливать, делая вид, что так и было, совершенно неверно. Вправе, совершив, ну, каким-то образом пытаясь замолить наши грехи, мы должны отвечать на эти вызовы времени в терминах сегодняшнего дня. Если мы хотим сегодня строить монастырь, ну, я не говорю про, конкретно про Чудов монастырь в Кремле, то, вообще говоря, он должен строиться в каких-то современных конструкциях, современных формах, и не претендовать на то, чтобы кто-то думал о том, что он существовал там, вот в таком виде на протяжении там столетий. Вообще любые попытки восстановить прошлое, сделать вид, что так оно и было, на мой взгляд, абсолютно с этической и с, ну, и с какой-то, я бы сказал, и технической с той точки зрения, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо.
Реставрация и восстановление или постройка храма Христа Спасителя в Москве, пожалуй, самый известный российский вот такой проект восстановления. Я не говорю о духовной стороне этого дела и о замаливании грехов. Тут более-менее все понятно. С том разрезе, в котором мы об этом говорим, это нормальный проект или нет?
Ну, на мой взгляд, это абсолютно абсурдный проект. В тот момент, когда эта идея возникла, возможно, она имела под собой некоторые основания, но с моей точки зрения попытка восстановить проект, не слишком-то прекрасный проект, разрушенный жестоко и бессмысленно разрушенный большевиками, на мой взгляд, было неправильно. В этом случае, опять-таки, может быть, это был бы в духовном плане, может быть, какой-то тоже более сильный ход, предположим, провести конкурс на новый главный храм России. Вот теперь мы возрождаемся, мы новые люди, но у нас есть силы сегодняшние, духовные силы не просто вытягивать, значит, наши какие-то нити из прошлого, а вот обратиться к нам сегодняшним с этим воззванием. На мой взгляд, это было бы, ну, по крайней мере, не хуже. Другой вопрос, что бы мы получили, но думаю, что мы бы тоже ничего такого уж хуже этого не получили бы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 28 июля были московский архитектор Евгений Ас и римский журналист Алексей Букалов. Власти Флоренции предполагают завершить недостроенную Микеланджело церковь Сан-Лоренцо. Вот так обстояли дела в четверг, 28 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.